говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции, обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие наши слушатели радио «Радонеж». Я напомню, что в эфире цикл передач под названием «Семейная гостиная». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Наша передача подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2015». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас интересный гость, один из наших самых любимых гостей. Это Екатерина Алексеевна Бурмистрова. Детский психолог, семейный психотерапевт, мама 11 детей. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Светлана.
И сегодня мы будем говорить о роли бабушек в семье, в современной российской семье. Тема для многих острая, волнительная. Очень много конфликтов в семьях между разными поколениями. Очень много, наоборот, приятных отношений. Сегодня мы будем выяснять, как сделать наши семьи счастливыми, как правильно выстроить отношения между родителями, бабушками, детьми, между поколениями. Вопросов у наших радиослушателей много. Я напомню, что свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего вопроса. Давайте начнем с самого начала. Вот образовалась молодая семья. Так как во многих крупных городах и даже не очень крупных у нас в России существует все-таки квартирный вопрос, то семьи часто живут не отдельно, а вместе со старшим поколением. И старшее поколение волей или неволей вмешивается в жизнь молодых. И тут бывают разные мнения с разных сторон. Вот живут-живут молодые, детей пока нет, работают, стараются, зарабатывают деньги на будущее. Но бабушка уверена, что вот уже внуков пора. И каждый вечер, когда приходят молодые домой, она им говорит: давайте быстрее внуков, давайте быстрее внуков. И отсюда начинаются уже первые конфликты. Есть ли какое-то решение?
Вы знаете, сама описанная ситуация, когда молодая семья живет сразу в начале семейной жизни на одной территории со старшим поколением, она не самая простая. Она действительно очень часто встречается, и не по выбору самих людей, а по обстоятельствам. И мне кажется, очень важно понимать, прежде всего, старшему поколению, мы думаем, что это люди гораздо более мудрые и спокойные, то, насколько непросто начинать совместную жизнь молодым. Да, конечно, это чувство, это любовь, но в то же время это притирка. И перегружать вот это время, когда люди только адаптируются друг к другу, какими-то дополнительными сложностями лучше бы не надо. Ведь я ответила, может быть, на незаданный вопрос, как лучше жить ли вместе с родителями, со старшим поколением, или жить отдельно в первые годы существования семьи. И если есть выбор, то я бы, наверное, склонялась к тому, чтобы жить отдельно. Именно в первое время, когда обо всем придется договариваться. Но если выбора нет, и смеживают вместе на одной территории вместе с бабушкой, и возникает вопрос поторапливания, тут каждому поколению может быть дан свой совет. Молодым можно посоветовать попробовать встать на место бабушки, будущей бабушки, собственно, мамы, которая ожидает нового статуса жизненного, статуса бабушки. Это ведь абсолютно новое ощущение, абсолютно другая высота. И очень часто женщины в возрасте ждут, когда появятся внуки, чтобы открылось новое поле реализации, новое поле возможностей, новое поле нужности там, где они нужны, востребованы. И именно поэтому поторапливают молодых. Они говорят, родите мне родите внука, а сами на работу идите. Я воспитаю. Ну, вы там выкормите, а потом на работу. И молодыми почти всегда такая активная позиция бабушки, еще не бабушки, женщина, которая желает стать бабушкой, воспринимается как угроза, воспринимается как диктат, воспринимается как захват их личного пространства и вызывает, может вызывать довольно жесткий отпор. И тут уже бабушке нужно понимать, насколько сложно отвечать «нет» на такие предложения. Вполне может быть, что люди, которые не рожают детей сразу, имеют к этому достаточно оснований. Во-первых, есть такой миф устойчивый довольно, что нужно сначала проверить отношения, а потом должны появляться дети. И этот миф захватывает и верующих, и неверующих. Он распространен в нашей культуре через книги, через фильмы. И люди, может быть, даже на уровне слов думают одним образом, а на уровне действий не решаются сразу стать родителями. Но для них это неспокойный вопрос. Они чувствуют, что здесь какая-то такая заковыка, да, что вроде бы надо, вроде бы пора. И тут еще бабушка, да, мама, будущая бабушка, подливает масло в огонь. Это очень неспокойный с обеих сторон вопрос. Вообще тема продолжения рода, сколько бы детей в семье не было, это всегда тема совсем неспокойная. И там конфликтов очень много. Потому что сначала детей нет, а хотелось бы, чтобы были старшему поколению. Потом они рождаются, и тут возникает тревога, что не слишком ли быстро. А может быть, не надо еще. А может быть, наоборот, надо еще. Но, в общем-то, старшее поколение пытается влиять на репродуктивный выбор молодых. Репродуктивный выбор – это такой термин, да, появившийся не так давно, раньше не было никакого репродуктивного выбора. Теперь у нас он как бы есть. Да, мы имеем средства делать репродуктивный выбор. И некоторые, опять же, и верующие люди, и неверующие к этим средствам прибегают. Так вот, смотрите, посигновение на этот репродуктивный выбор собственных взрослых детей – это всегда конфликтная зона. И лучше бы этого было избегать. Но, по крайней мере, не говорить это вслух и не говорить это многократно. Потому что... молодая семья отчасти находится в подростковом возрасте. Прямая просьба, скорее всего, будет вызывать сопротивление. Вот помните подростковые, да, какие-то особенности? Вот у молодых мужа и жены, у молодой пары вполне может быть протестное поведение по отношению к требованиям, ожиданиям, собственно, взрослых родителей. И поэтому вот для практики, если желаешь, чтобы внуки появились поскорее, нужно молчать об этом побольше. Если вы умеете, то молиться.
Но наверняка бабушки сидят, будущие бабушки сидят, да, и не просто для себя чего-то хотят, они еще и переживают же за своих детей, да, а думают, вот, там, ей уже 25, уже пора бы первого, я в ее возрасте уже там, уже в двух имела, да, то есть основываясь на своем жизненном опыте, на жизненном опыте своей мамы. Или так принято у нас в семье рожать 22, там, первого, как только закончил институт. И тут вот такая ситуация, что уже 26, 27, а молодые заняты карьерой, да, и сейчас в крупных городах все-таки это все чаще и чаще, да?
Да, это тенденция, очень устойчиво проявляющаяся в современном российском обществе. Тенденция, конечно же, европейская, потому что наш возраст заключения браков российский, все равно он моложе, чем средний возраст по Европе. Но эта тенденция есть, и прямо есть статистические данные, что рождение детей в 22-23 года все меньше и меньше. И тенденция как раз на снижение в начало репродуктивного возраста. И он очень сильно отличается, тут есть вилка, от того, как было принято рожать поколением вот нынешних бабушек. непросто принять. Это та межпоколенческая разница, которая, как правило, дает конфликт. И одна из сложных тем родителей молодой семьи – это тема такая, что даже при совместном пребывании дать этим самым молодой семье самостоятельность. Не только самостоятельность покупки там неправильных продуктов, скажем, или каких-то неосмысленных покупок крупных. Когда бабушка видит, что покупает что-то неправильное, да, но если вы хотите, чтобы молодые научились, нужно сделать собственные ошибки, и на основании ошибок уже сделать собственный выбор. А что касается темы рождения детей, так это вообще это очень тонкий момент. И видя разницу, и понимая, что вас это тревожит, нужно не торопиться это переводить в слова, обращенные именно молодым. Обычно толкает на такие разговоры с молодыми тревога. Тревога, беспокойство за них, желание лучшего. Но надо понять, что в семье, к сожалению, или к счастью, я не знаю когда, но закон такой, что на незаданный вопрос ответ не принимается. То есть, если пришли молодые и спросили: мама, как ты считаешь, нам уже пора ребеночка? Вот тут можно высказать свое мнение, оно будет услышано. Но сама ситуация даже комичная, да, вот как вы слышите, Свет?
Да-да-да, конечно.
А если это сказано без вопроса, то, скорее всего, будет стенка и даже полоса отчуждения. Порой именно разговоры и конфликты на эту тему вынуждают семьи разъезжаться. Если молодые уезжают от родителей. Потому что эти вопросы воспринимаются как прессинг.
Двигаемся дальше.
Долго ли, коротко ли?
Сказка сказывается, а дело делается. Вот пара уже ждет пополнения.
Угу.
Живут все еще вместе.
Беременность.
Да. И тут, казалось бы, с одной стороны, хорошо, что есть мама, которая поможет там беременной дочери. Но, с другой стороны, опять новая почва для конфликтов. И наши радиослушательницы периодически нам пишут, как и молодые мамы, ждущие ребенка, так и старшее поколение. И старшее поколение пишет даже больше. Дочь не слушает советов, не воспринимает этих советов, не слушает старших рекомендаций, делает все не так, ездит там на велосипеде или вешает белье на балконе.
В бассейн ходит заниматься.
Да, не бережет себя, с работы не уходит. Огромное море вот каких-то бытовых таких вещей.
Разногласий.
Да, разногласий, на фоне которых возникают конфликты. Как можно тут быть мягче одной и другой стороне?
Надо понимать влияние времени, во-первых. То, насколько сильно изменились и медицинские, и воспитательные подходы к беременности. В те времена, когда нынешние бабушки ожидали своих детей, были беременными, подход к образу жизни, здоровью, нагрузкам для беременных был один. Сейчас медицина развивается, психофизиология развивается, развивается понимание о том, что беременность – это не болезнь в большинстве случаев. Да, конечно же, бывает патологическое течение беременности, но в целом беременность перестала восприниматься даже медиками и другими специалистами, сопровождающими, как болезненный процесс. И это не придумки, которые в головах у молодых будущих мамочек. Это именно тенденция, тренд времени, который молодые беременные получают от специалистов. Для них это авторитетные люди, которые им говорят: не надо сидеть, нужно двигаться. Не надо думать, что ты ничего не можешь, делай то, что тебе нравится. И для них именно эти специалисты становятся авторитетами большими, чем родители. Опять продолжение подростковой темы. На самом-то деле это уже взрослые люди, и вот они уже вот-вот будут родителями, но тем не менее протестные тенденции, тенденции к самостоятельности, они преобладающие. И теперь авторитетом по течению беременности и по будущему уходу за ребенком становится не мама, как было принято в традиционном обществе, а внешний специалист. И, как правило, по поводу выбора специалистов согласия у старшего поколения и у молодого поколения нет. И, как правило, старшему поколению все эти новые рекомендации кажутся тревожными, непроверенными. Они-то своих детей-то вот растили по-старому, и все выросли, и все хорошо. И И мне кажется, очень важно, понимая вот эту разницу во времени, разницу подходов, не пускать конфликта в свою семью. Можно только на уровне совещательного голоса сказать, да, в наше время говорили вот так, ну, как все изменилось. Ну, пойду-ка я послушаю, что там вам теперь рассказывают в школе для мам или там в школе при консультации. Мне доводилось видеть на занятиях, которые посещали беременные, неоднократно пару из бабушки. И бабушка пришла, чтобы тоже подпитаться новой информацией. Вот бабушка сидит, все внимательно записывает или выслушивает, и тогда она понимает, в каком информационном поле собираются двигаться вот эти вот будущие папа и мама. Это редкость. Но у них, так, у таких вот пар, как раз отношения хорошие. Потому что они на одной волне. И опять же, когда молодые считают одним образом, будущая бабушка считает другим образом, очень важно выразить свою тревогу в такой безопасной форме. Потому что обычно то, что является хорошим посылом, беспокойством о здоровье, беспокойством о будущем, слышится как, опять же, навязывание своей воли. И возникает подростковый, ты, мама, не понимаешь, ваши времена давно прошли, сейчас на дворе уже 21 век. И действительно так, смотрите, ведь очень многие на уровне вот, ведения беременности еще не пользовались ультразвуком. Тогда это было новшеством. Очень многие боялись действительно мягких нагрузок, типа гимнастики и плавания. А сейчас это абсолютно нормально. И еще можно порекомендовать чтение статей современных старшему поколению. А младшему поколению можно порекомендовать почитать пособие по уходу за ребенком и по культуре беременности, которое в свое время читали их мамы. То есть обменяться информацией, войти в информационное поле каждого. Я, опять же, видела на практике случай, когда, значит, сохранялась в доме книжка по ведению беременности какого-то 60-70-го года, значит, выпуска. И молодые мамы читали, говорят, боже мой, и вы все это делали? Это же сколько труда. Да, это как вообще все сложно, и ты считаешь, что это до сих пор правильно. И вот возникал диалог, но уже не на основе противоречий, а на основе того, что вот есть идея, ее разделяла в свое время бабушка, давай мы теперь ее обсудим. Это не конфликт. Я понятно говорю, да?
Да, конечно.
Вот. И основная опасность времени беременности и первых месяцев жизни уже новенького ребенка в том, что мама, мама жены, реже это свекровь, своим активным таким поведением, своей активной позицией вытеснит мужа на вторые роли. Мать, нужно прежде всего понимать, что вот беременность – это прежде всего беременность пары. Конечно же, беременность дочери или невестки – это очень большое событие, сопровождающееся большим количеством переживаний для старшего поколения. Но прежде всего нужно понимать, что это их семья, это их событие. И важно помогать, но не вытесняя. Если возникнет ситуация, что в силу активности бабушки будущий папа поймет, что это вообще не мужское дело, что всем этим занимаются женщины, возникнет очень опасная для семьи ситуация, может возникнуть. Поэтому на прием, в консультацию сопровождать женщину кто должен?
Муж.
Муж, не мама. На какие-то покупки вещей для будущего малыша должен тоже сопровождать муж. А очень часто реакция бабушки, она быстрее наступает. Она говорит, давай с тобой пойду. Ну, я хочу. И пока там муж будет думать, как ему с работы отпроситься, уже все, уже договоренность возникла. Опять же, тут требуется определенная мудрость и такт от всех, чтобы не было опережающего движения, оттесняющего мужа и отца будущего на вторые роли.
Но иногда даже в голову не приходит, да, что такое может быть. Иногда даже мыслей таких нет, что кто-то вытесняет мужа, наоборот, считают сестра или мама, да, что она помогает своей беременной дочке, что у него нет времени, он работает, зарабатывает деньги, она вот тут вот рядом уже на пенсии или рано уходит с работы и делает доброе дело.
Ну, я же говорю, что должен действительно быть такт и мудрость. Мудрость и такт. Если вы хотите, чтобы мужчина участвовал в воспитании, то начинается вся эта история с беременности, даже с ожидания беременности. И ни в коем случае нельзя тиражировать вот это представление, что женщины только отвечают за младенцев и маленьких детей. Дело в том, что отец, который не включился на стадии беременности и первых недель жизни, имеет гораздо более высокий шанс не включиться вообще в воспитание. Потому что женщины семьи встали стеной, и там нет даже как бы возможности подойти близко. Помощи достаточно.
И отсюда, наверное, тот миф, что когда вот начнет бегать, играть в футбол, тогда я и начну воспитывать.
Да, и этот возраст, он все время сдвигается. Потому что когда начал бегать, уже, ну когда теперь начнет говорить? А когда начнет говорить, ну когда начнет что-то понимать? А потом ребенок вырастает, он просто не подпускает такого папу. Он не привык к мужскому подходу. Очень важно, мне кажется, начинать с самого начала. Совместный такой путь обоим родителям. И в особенной группе риска, в общем, как и всегда, находятся люди, которые выросли в семьях неполных. Там, где мужская роль, она вообще как бы не прописана на уровне образцов наследственного поведения. Там, где есть только мама с одной стороны, мама жены, и только мама с другой стороны. Как правило, это бабушки, которые имеют гораздо больше свободного времени, мне надо заниматься мужьями. Часто это дети единственные, то есть гораздо больше вот интересов бабушки связано с молодой семьей именно этой. И гораздо проще происходит такая вот подмена и вытеснение активности папы, активности бабушки. Да. И смотрите, тут нет злой воли и нет злых намерений. Это все только из соображений таких вот, ну, как бы, пожеланий добра, добра и только добра. Детям и внукам.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Радонеж» программа «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Мы говорим с Екатериной Бурмистровой. Тема у нас сегодня – бабушки. Бывает же и другая ситуация. Когда бабушка с дедушкой живут отдельно, и конфликты возникают потому, что бабушка все свои силы отдает дедушке. Родился малыш, и молодые очень хотят получить помощь от бабушек. Но помощь получить невозможно, так как бабушка занята в своей семье со своим мужем. Папа все время работает, а мама с малышом не справляется, потому что еще нет опыта. Вот как тут не дойти до конфликта?
И то, и другое, и тот случай, о котором мы говорили, и вот этот второй случай, описанный вами, это тема дистанции в отношениях. Вот если обобщать, да, пользуясь психологическими знаниями, значит, первая ситуация, когда бабушка везде и всюду хочет заменить собой папу, это тема дистанции в сторону приближения. Дистанция слишком маленькая между новой молодой семьей и старшим поколением. Вторая описанная ситуация, когда бабушка занимается дедушкой, тоже тема дистанции, только тут дистанция очень большая. И в этот момент, в этот период, молодые ощущают себя брошенными, что они не нужны, что они лишены помощи, что не до них, недостаточно внимания, тепла, поддержки, заботы. Кажется, что молодой маме может казаться, что она какая-то ненужная, заброшенная, не такая, раз на нее нет внимания. Тут тревога может возникать уже у молодых. И обида, и, может быть, это обида детского еще возраста, когда родителям тоже не было дела до них, взрослеющих. На уровне рекомендаций, которые легко сказать и крайне сложно выполнить, важно подобрать оптимальную дистанцию для вашей семьи, возможную для вашей семьи. Иногда ведь, да, мы описали случай такого слияния симбиотического, когда бабушка пытается подойти очень близко везде собой заменить, может быть, даже папу. Это только часть случаев. А вторая часть случаев, это когда будущая бабушка говорит: так, значит, я не хочу, чтобы в моей работе знали, что у меня есть внуки. Я еще молодая женщина, зовите меня по имени. Значит, никаких бабушек. Не придумываю. Абсолютно настоящие ситуации из жизни. В обоих случаях важно понимать, что никто не хочет специально наносить никаких ран, обид и никакого вреда. В одном случае бабушка полностью свою жизнь готова, больше, чем нужно, отдать детям. В другом случае это происходит с точки зрения детей меньше, чем нужно было бы. Но я хочу сказать, что в наших современных реалиях вот эти вот бабушки отдаленные, не желающие заниматься сами по себе, внуками, они иногда готовы какой-то материальный эквивалент, конечно, не заменяющий реального внимания, но выдавать материальный эквивалент. Да, они не приезжают, но они там готовы оплачивать часть, ну, зарплаты няни. Или они дают какие-нибудь подарки, деньги. То есть они пытаются все равно, видимо, тоже и у бабушек есть тревога в этом случае, заместить себя и свое живое присутствие, заменить себя деньгами или другими материальными ресурсами. Иногда, я, по крайней мере, знаю семьи, которые как-то, ну да, конечно, немножко обижаются, молодые, но принимают и говорят, что да, но они вот такие, они не специальные, у них только после 50 лет открылись вот какие-то возможности. И если это мама и папа, это не проблемно. Проблемно, когда мама в новом браке. И это отчим, и кажется, что действительно нет дела при напряженных отношениях между взрослой дочерью и ее мамой. Полезна какая-то, может быть, даже профессиональная помощь. Потому что если вот эти вот отношения неспокойны, много обид с одной или другой стороны, это не может не проектироваться на отношение к будущему ребенку и на количество конфликтов у нее рядит в семье. То есть тут хорошо бы каким-то образом ситуацию выровнять либо систематической исповедью, либо действительно профессиональной помощью, либо дружескими разговорами. У нас ведь в России очень принято, что психотерапия заменяется беседами с родственниками и друзьями, да, когда тебя выслушивают и что-то тебе говорят, и ты потихонечку меняешь точку зрения. Но в ряде случаев, когда конфликтов и обид много, в общем-то полезно, конечно, обратиться из-за профессиональной помощи психолога или психотерапевта. Это базовые отношения. Отношения мамы и дочери в любом возрасте – это базовые отношения, на основании которых формируются все остальные отношения.
Вот детишки немножко подрастают, и бабушки уже могут сами проводить с ними какое-то время. И есть у нас вопрос от одной из радиослушательниц, что в семье две сестры, и каждая из них родила по ребенку. И вот одной сестре бабушка помогает, а второй уже не хватает времени. И отсюда в семье возникают разные обиды.
Угу.
Как выйти вот из этой ситуации? Что это такое может быть?
Очень частая ситуация. Очень частая ситуация. Ведь к разным детям у родителей разные отношения. Я не говорю о том, что там кого-то любят больше, кого-то меньше. Восприятие детей и взрослых, и маленьких у родителей разное. Очень часто кто-то из дочерей, причем с детства или с подросткового возраста, кажется маме более слабым, требующим больше заботы. Когда сестры вырастают, у них по-разному складывается семейная жизнь. Обычно больше помогают либо самому любимому, близкому ребенку, либо тому, у кого жизнь хуже сложилась. И часто говорят, ну, у тебя там муж, у тебя деньги, вы справитесь. А она вон одна, или она там здоровьем слаба, я ей помогу. И в целом склонны бабушки больше помогать дочерям, чем сыновьям, да, потому что дети своей дочери, дети невестки – это дети разные. В общем-то, обычно эта история, когда больше помогают одному и другому меньше, это не первая серия, это какое-то продолжение уже тянущейся истории с неравным делением внимания мамы. И может быть, конечно, очень неплохо, когда второй ребенок доволен тем, что ему помогают меньше. От него отстали, и слава богу, ему хорошо. А когда и второму тоже хочется, чтобы к нему пришли. Вот тут, может быть, сначала разговор может быть между сиблингами, между сестрой и сестрой или сестрой и братом. Но, в общем-то, крайне сложно повлиять на процесс такого типа. Надо понимать, что крайне сложно, если бабушка как-то склоняется больше к этим внукам, то больше шансов, что она им и будет помогать. Еще ведь мы говорим только о детях. О дочерях. А еще ведь крайне важно, кто родился. Скажем, у одной дочери родились мальчики, а у другой девочки. А бабушка, скажем, с мальчиками боится нянчиться, а девочка, она знает, она там и лучше помогает, где девочки. Или наоборот, а девочка, она уже устала, а вот там мальчики, она вот с мальчиками хотела бы понянчиться. Бесконечное количество вариантов. Но важно понимать, что все, что делают люди старшего поколения, они, как правило, не делают, чтобы обидеть вас. И универсальным советом, универсальной рекомендацией может являться такая вот, да, возможность попробовать понять логику поступков мамы, бабушки. Почему она так делает? Еще ведь могут не сложиться отношения с мужьями. Какой-то из зятьев принимает лучше, а какой-то принимает хуже. И то, насколько много помогает бабушка, зависит от этого. много зависит от того, насколько далеко или близко живет. В общем, факторов огромное количество. Не знаю, ответила ли я на вопрос, достаточно ли. Универсально нельзя ответить на частный вопрос.
У нас продолжают поступать вопросы от наших радиослушателей. Вопрос от Татьяны. А правда внуков любят больше, чем детей?
Вы знаете, я не бабушка. Да, и своего опыта пока у меня нет. Но то, что я слышала от своих подруг, родственников и пациентов, говорит о том, что не то, что больше, а это такая, знаете, как десерт. Внуки – это как десерт. Когда все удовольствие твое, ответственности нет. Особенно в том случае, когда бабушка не очень сильно вовлечена в воспитание. И внуки – это новая возможность, да, и уже с учетом всех каких-то, может быть, ошибок или недоделок родительского опыта. Это другая любовь, как мне говорят, и как я вижу. Она действительно, как пишут в книжках, которые так любят читать молодое поколение, это действительно безусловная любовь бабушек. Родители, они только читают, а вот бабушки ее могут испытывать без всяких пособий.
Я помню, что когда родила свою первую дочь, и моя мама взяла ее на руки, я посмотрела, какими глазами она смотрит на свою внучку первую. В этот момент я поняла, что хочу быть бабушкой.
Вот так вот. Что-то такое увидели во взгляде.
Да. То есть это настолько вот прям новая чудесная связь между ними образовалась, что после этого у меня были еще дети, да, и я еще тоже не бабушка, но я... Хоть дети у меня еще маленькие, но я мечтаю уже быть бабушкой.
Ждете.
Жду. Да. Продолжают поступать вопросы. Я напомню, что свои вопросы вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Стоит ли злоупотреблять помощью старшего поколения?
Угу. Ну, что такое злоупотреблять, это тоже требует еще дополнительных каких-то описаний и объяснений. Я думаю, что по возможности нужно учитывать физическое и моральное состояние бабушки, ее возраст. Конечно, злоупотреблять вообще ничем в жизни не стоит. Ни добротой, ни там, ресурсами природы. Сам по себе вопрос он такой. Да? Нужно понимать, сколько ваша мама или свекровь в состоянии нормально выдержать с детьми, не впадая в переутомление. Потому что очень часто люди жалуются вот из моей практики, что бабушка там, скажем, сначала добрая-добрая, ровно, потом начинает повышать голос или расстраиваться, обижаться на детей. Это всегда связано с переутомлением. Потому что возраст всегда связан с изменением физических состояний. Как правило, родители молодые этого не отслеживают, они этого не понимают. Ни про давление, ни про пороги утомляемости. И вот эти вот скачки эмоционального состояния бабушки как раз могут свидетельствовать о том, что помощи было непосильно для нее много. Часто люди не решаются отказывать, да, не разрешают себе сказать «нет». И тут, если вы знаете, что ваша бабушка или свекровь, там мама или свекровь, они безотказные, пытайтесь вести меру за них, понимать, сколько им нормально, а сколько уже многовато. И потом, смотрите, внуки, ведь они чувствуют эту безграничную любовь, такой вот, действительно, безусловную бабушек, они идут до последнего, они не дают ни минутку покоя, если бабушка открыта эмоционально. И бабушкам сложно сказать «нет». Как говорят психологи, стиль воспитания бабушек называется потакающим. Это прямо такое вот научное название, потворствующим или потакающим можно назвать стиль воспитания бабушек. С невозможностью сказать внукам «нет», отказать в помощи. И тем, кто сам не умеет, нужно помогать.
Насколько вообще могут молодые требовать помощи от бабушек?
Вот, это хороший вопрос, прекрасный. Тут у нас с вами лежит межпоколенческий конфликт. Значит, молодые помнят, что их в свое время вырастила бабушка. Что бабушка бросила работу, или там перешла на полставки, или переехала в город, где живут внуки, и всю свою жизнь посвятила их воспитанию. Котлеты жарила, сказки читала, на собрания ходила, забирала с занятий по художественной гимнастике, полностью, да, подхватила вот то, что не успевала работающая мама. И эти молодые ждут, что их мама вот сейчас то же самое будет делать по отношению к их внукам, а уже сменилось поколение. Значит, нынешнее поколение бабушек, вот ныне действующих, да, и живущих, оно отличается по своим установкам и по подходам от поколения бабушек предыдущего, которое растило поколение нынешних родителей. Значит, поколение бабушек нынешних гораздо реже уходит с работы, если работает, и гораздо меньше склонно вовлекаться полностью в жизнь детей. То есть тут просто у нас на глазах с распадом Советского Союза сменилась воспитательная традиция. И может семью ждать просто ролевой конфликт. Дело в том, что мы ждем, что повторится то, что мы считали нормальным в нашем детстве. Семейный стереотип, стереотип семейных моделей. А это не повторяется в нашем случае. Нет. Современные бабушки, если они не работают, да, они могут, будут в меру сил. А если они работают, то, скорее всего, для них работа является ценностью.
К нам приходят комментарии. Катерина, вопрос такой. А где же дедушки?
Вот, еще один хороший вопрос. И он печальный, на самом деле. Отчасти он печальный. Значит, скажу, почему печальный. Во-первых, количество неполных семей среди поколений родителей огромное. Там, где есть только бабушка. Почему? Потому что у нас статистика разводов такая, что после 70-го года распадается от 70 до 80% браков. Да, то есть значительная часть семей к моменту, когда рождаются внуки, уже не полная по причине развода. А часть семей неполная, потому что, к сожалению, средняя продолжительность жизни мужчин у нас ниже, чем средняя продолжительность жизни женщин. Это российский крест, необъясненный, но присутствующий феномен демографический. Про это можно отдельно и говорить, и читать. А третья причина, почему я в основном говорю о бабушках, о том, что даже те мужчины, которые есть, и где семья полная, мужчины часто меньше участвуют в воспитании внуков, пока внуки маленькие. Бывают, конечно же, исключения, и как-то иметь дедушку – это подарок. Дедушка – это такой невероятный бонус. Как говорят, что первый сын – это последняя игрушка, а первый внук – это первый сын. Вот эта вот фраза про включенных дедушек. Если семья полная, дедушка, слава богу, жив и здоров, не страдает ни алкоголизмом или депрессией, или какими-то заболеваниями, он действительно может дать невероятно много внукам, а внуки могут очень много дать ему. Еще один феномен, связанный с дедушками, то, что часть браков уже поздняя. То есть люди, которые бабушки и дедушки, сами родили детей не рано, скажем, после 30. Их дети родили детей тоже не рано, в районе 30. И получается, что дедушка – это не такой бодрый человек, которому недалеко, ну, около 50-55, а это очень пожилой человек, которому к 70. И ему маленькие дети уже вообще никак не интересны, и он не может принимать активного участия в маленьких внуках. Ну, в общем-то, если у вас есть дедушка, радуйтесь и включайте его в жизнь внуков настолько, насколько это возможно. Они это очень запомнят.
Моим детям повезло, у них много лет был прадедушка еще, кроме дедушки, да.
Наверное, воевавший, да, еще.
Да, прадедушка, это было чудесно, да, то есть отношения прадедушки с внуками, у него их было 6, да, но, к сожалению, сейчас уже нашего прадедушки не стало. До сих пор самые прям теплые воспоминания об их общении с правнуками уже и со мной, как с внучкой. Ну, тогда у меня дедушка был еще молодой, да. Приходит еще сообщение от Татьяны. Мне думается, что бабушка в роли няни – лучший вариант. Ну, тут мы переходим к отдельному спектру уже вопросов, да, потому что тут ситуации тоже очень много, и вопросов много, когда мама выходит на работу.
Вы знаете, тут такая история, что бабушка и няня – это совсем разные роли. И, к сожалению, многие люди, думая, что бабушка в роли няни – это лучший вариант, стимулируют уход бабушки с работы. И сажают, как бы, ну, не то, что против ее желания, но немножечко так вот катализируют желание бабушки помогать, сажают ее около внуков. Потом внуки вырастают, уже помощь бабушке в таких объемах не нужна. Детей не бесконечное количество, 1 или 2. И бабушка, оказывается, не нужна нигде. Она выпала из своего социального окружения, из своих профессиональных ролей. Внуки выросли, она здесь тоже уже не так нужна. Вот возникает сложная ситуация. Конечно же, отношения бабушки с отношением няни эмоциональным сравнить нельзя. Бабушка и ближе, она, безусловно, любит. и она ни за что нигде не схалтурит. Но, например, в чем разница? Да? Бабушки, молодые родители, велеть ничего не могут. Велеть, сказать, а ну давай, мама, там, так-то делай, так-то не делай. Вернее, они пытаются, но это возникает большое конфликтное поле. Если няня, потому что у нее оплаченный труд, да, она может и не хотеть, но делать, то бабушка, которая работает на своих детей и внуков, если не захочет, точно не сделает, возникает прекрасное поле для конфликтов, таких вот руганий даже. То есть я бы эти роли не смешивала. Если действительно нужна помощь няни, полный объем, и у семьи есть возможность этот труд оплачивать, лучше пусть это будет няня. Бабушке тоже работа найдется в семье. Я знаю много случаев, когда бабушка растила фактически вместо мамы, и больше, чем мама, мама работала. И много случаев хороших, но если бабушка на зарплате у своих детей как няня, это всегда поле конфликтов. Всегда, потому что очень жесткое смешение ролей, смешение ожиданий, что если мы платим деньги, мы можем хотеть и требовать. Это роль няни. А как можно требовать от мамы? От мамы нельзя требовать, от мамы можно только просить. И вот конфликт. Мы можем или не можем велеть. И внуки тоже, подрастающие внуки, говорят, тебя мама деньги платит, значит, ты вообще там... Ты кто тут? Возникает вопрос статуса этой самой бабушки со стороны уже подрастающих внуков. Много сложных вопросов. Давайте мы немножечко еще поговорим, не отвечая на вопросы, а исходя из общих соображений, как это все бывает в большинстве российских семей современных, да?
Да-да-да.
Так вот, смотрите, по опыту больше всего конфликтов, таких вот острых, возникает в первый год жизни первого внука. Если бабушка включена, и если бабушка совсем не включена. Если бабушка включена слишком сильно, то это как раз тот возраст, когда молодым родителям и бабушкам, и дедушкам нужно будет согласовать свои позиции по поводу подхода к воспитанию, развитию, кормлению. Там первый год первенца, это же огромное количество вопросов. А если бабушка совсем не включена, то тут молодым родителям как раз придется претерпеться к тому, что да, вот их мама, она не будет катать коляску, она не будет носить продукты и жарить котлеты. Она будет участвовать в их жизни другим образом, и что это их не разрушает. Потом, когда малыш начнет ходить и разговаривать, интерес приезжать может возникнуть даже и у отдаленных, вот этих бабушек, дистанцированных, как я говорю. Но очень важно понимать одну простую вещь. Внуки для бабушки – это абсолютно новое поле развития и реализации. Это может быть реализация фактическая, когда бабушка присутствует и водит. Это может быть реализация такая больше теоретическая, когда бабушка знает, что у нее есть внуки, редко их видит, может, она живет в другом городе или в другой стране, но все равно это такой момент рождения внуков, переводящих бабушку в новую жизненную категорию. Новый жизненный статус. И очень часто именно рождение внуков бережет женщину от вхождения в возрастную депрессию. Так вот, внуки и бабушки должны выработать свои отношения, которые не то чтобы независимы совсем от отношений с родителями, но у них должна возникнуть своя выделенная линия. Примерно начиная с того момента, как ребенок пойдет. Мы не говорим о ребенке первого года жизни. Как бы ни складывались отношения у родителей с их мамой или папой, бабушкой или дедушкой, нужно дать возможность выстроить ребенку со своими прародителями собственные отношения. И если ваши отношения с вашими взрослыми родителями проблемные или непростые, крайне важно попытаться не впутывать их в новую вот эту параллель отношений бабушек и внуков. Бабушки и дедушки для внуков – это возможность получить то количество любви и внимания, которое, возможно, предохранит взрослеющих детей от разных жизненных неурядиц и травм. очень часто именно воспоминания о том, как любила бабушка, как бабушка относилась, как баловал дедушка, как дедушка держал на руках, является тем антидотом к какому-то яду проблем, с которыми могут столкнуться взрослеющие дети. И даже если отношения у мамы и папы с бабушкой и дедушкой проблемные, у внуков могут быть отношения хорошие, если только родители не будут мешать. Очень часто, даже при попытках диалога, молодым и взрослым родителям, родителям и прародителям по темам воспитания договориться крайне сложно. Мнения остаются разными. И это не критично для отношений бабушек и внуков. Если только не будет боев на глазах у детей. Нужно понимать, что ваша мама или ваш папа, или ваша свекровь, что еще сложнее. Тут ведь, да, мы говорим про бабушку, и мы не затрагиваем тему невестка и свекровь. Это отдельные специальные отношения. Они заработали себе право относиться к детям так, как они считают правильным. Но совсем не у всех родителей молодых есть ресурсы, чтобы вот это вот допустить. Очень часто молодые родители думают, что если бабушка разрешит ребенку то, что не разрешают они, ребенок испортится, и его картина мира сломается. И я хочу сказать молодым родителям, если только они нас слушают, что мы не то что на стороне бабушек, мы на стороне мира в семье. Разрешите бабушке положить ребенку меда в чай, съесть сосиску или колбасу. Разрешите бабушке дать ему попозже лечь спать. И это не сломает ваших с ним отношений и не испортит вашего ребенка. Есть одно волшебное средство. Нужно говорить, да, это бабушкино мнение. Она считает, что это можно. В ее время считалось, что конфеты – это роскошь и вообще лучшее, что можно дать ребенку. И она уже в таком возрасте, что ей сложно поменять свое мнение. Но я тебе конфету все равно не буду давать, потому что я считаю, что конфета вредит зубной эмали. Понимаете, да? То есть мы можем, не травмируя ребенка, обозначить два разных мнения по поводу одной и той же ситуации. И если мы сами, мы, родители, не находимся в состоянии конфликта с мнением бабушки, у ребенка не будет ни противоречия, ни травмы, он просто научится учитывать разные мнения. Он поймет, что у разных людей могут быть разные мнения по отношению к одному и тому же вопросу, и что это не катастрофа. Звучит как сказка?
Да, наверное, как быль для некоторых семей, да.
Да, очень редко бывают одинаковые мнения у разных людей, относящихся к разным поколениям. По вопросам, можно или нельзя. Можно или нельзя ребенку ходить босиком? Можно или нельзя ребенку смотреть телевизор, идет сериал? Можно или нельзя ребенку, не знаю, ходить без шапки, когда не совсем тепло? Мнения разные. Как их согласовать?
Расскажу одну ситуацию. Это было этим летом, когда у меня были племянницы и мои дети, я 5 детей оставила на выходные бабушке. Мужественная бабушка согласилась посидеть с дедушкой вместе с ними. Приезжаю на следующий день, и мне восторженно рассказывают, что мы вечером смотрели телевизор. Какие-то фильмы, которые мы обычно не смотрим. После этого до 12 ночи в пижамах бегали вокруг дома и пищали вместе с бабушкой и дедушкой радостно. Дети в неимоверном восторге. Для
праздник,
них
это
просто праздник.
Праздник,
да. И теперь они просто ждут, когда их возьмут еще разик туда.
У родителей может ревность возникать. Очень часто мама говорит, ага, слушай, они все это разрешают. Я помню, как она мне ничего не разрешала. А теперь она стала бабушкой, она все это разрешает. Ух, и возникает ревность. Так вот, если вы, находясь в роли родителей, можете вот эту свою ревность не включить, а если она включилась, выключить, то дети получат максимальную пользу. Они будут видеть, как по-другому, насколько иначе относятся бабушки к внукам. Собственно, это тоже моделируется определенный пласт поведения. Они видят более строгих, более усталых родителей и более расслабленных, спокойных, таких дающих, может быть, даже и лишнее бабушек. Это жизнь, это практика жизни. И если родителям не обидно, что они являются такими злыми следователями, дисциплинирующими детей, то, в общем-то, я думаю, что вреда не будет. Хотя бывают, конечно, случаи запредельные, когда то, насколько разные линии поведения у старшего поколения, у поколения родителей, оно входит в пике, это несогласуемые вещи. Да, то есть бывает, что там, скажем, есть жесткие диетические ограничения, действительно, не в голове у родителей, а медицинского характера, и бабушка, зная о них, все равно их нарушает, и ребенок попадает в больницу. Или там какие-то вещи, связанные с лечением, с применением препаратов. Вот, но если дело не доходит до какой-то физической или психологической клиники, то можно и нужно разрешать разные отношения. Люди, взрослые в семье, не должны быть как близнецы, имеющие одинаковые отношения и одинаковое мнение по всем вопросам воспитания, развития, вообще жизни в семье.
Катя, давайте все-таки мы ответим еще на некоторые вопросы, потому что пришло прям несколько комментариев по поводу того, что бабушкам платят как няням. Пишут, что в России бабушкам не платят, что мы говорим про какие-то западные, видимо, страны.
Я говорю про случаи из практики, когда бабушку сажали на зарплату.
Вот уже несколько сообщений, что бабушки в основном не просто не берут денег за то, что сидят, они еще и сами помогают молодым семьям, хотя уже пенсионеры. Давайте прокомментируем.
Что касается бабушек за зарплату, то я знаю не один случай, когда действительно было так. Дети говорят: так, у нас большая зарплата. Мам, ты сколько получаешь? Мы тебе заплатим больше, только сиди. И это реально переход на содержание детей и возникновение огромного круга проблем. Как молодая семья и семья бабушек, дедушек договорится о деньгах, это всегда вопрос открытый, это вопрос свободного творчества. Но если есть перекос в одну или в другую сторону, устойчивый перекос, не связанный еще с немощью и возрастом, то это может вызывать проблемы.
Да, все-таки точка зрения потребительства к бабушкам, она достаточно сильна.
О, это сложный вопрос. Дело в том, что очень часто вот это потребительское отношение, оно просто не сменилось с детства. Оно с детства было усвоено, что мама только дай-дай-дай. И дети уже выросли, родили своих детей, а мама дай-дай-дай продолжается.
То есть, получается, мамы сами воспитывают?
Да, не видя. Это такой феномен наш российский жертвенного, очень жертвенного материнства, очень жертвенного родительства, когда ребенку только дают, и на каком этапе развития его не ждут, что он начнет немножечко возвращать хотя бы помощью физической. И ребенок вырастает, становится уже взрослым в концепции того, что это совершенно нормально, что я должен получать.
Приходят такие вопросы, например, каковы плюсы воспитания детей бабушками?
О, огромное количество. Во-первых, бабушки их действительно любят. Ведь если мы так посмотрим, да, на жизнь, то становится понятно, что действительно любят человека. Вот действительно любят. Не так вот как-то от случая к случаю. Очень немного людей. Это редкая возможность находиться с человеком, который тебя любит и который уже не так спешит. Понимаете, мы, родители, особенно живущие в городах, работающие, перегруженные делами или размером семьи, часто все время находимся в состоянии спешки. Возраст бабушек и дедушек другой, они уже ценят то время, которое могут просто провести за общением с внуками. Это огромный плюс. Этого тоже как бы сложно где-то еще найти. Воспитание бабушки уникально, потому что передаются традиции и опыт. Бабушка рассказывает истории, жизненные истории, какие-то и действительно большие истории жизни семьи, какие-то маленькие, сколько стоил билет на трамвай, как наливалась газировка, и какое было мороженое, и в чем ходили, и как учились, и как писали перьевой ручкой. И вот это все куда-то ложится на дно памяти и потом создает образ и времени, и отношения с бабушкой. И вот так вот происходит передача семейных историй и формирование семейных традиций. То есть очень много не только словесного, но и несловесного. А главное, что это ощущение, что ты абсолютно принят, ты абсолютно любим, что есть человек, который тебя послушает, и которому интересно все, что с тобой происходит. Очень важно только, чтобы отношение бабушки не было гиперконтролирующим. Тут возраст связан с тем, что может возникать тревожность. Бабушки могут из любви очень много запрещать, и это портит отношения. А так-то плюсов огромное количество.
Приходит опять сообщение. В Европе в семьях просто не принято обращаться за помощью к своим родителям. Мы что, переходим на западный манер, чтобы ребенка воспитывали чужие люди, а не бабушки?
В Европе тоже все неоднородно, потому что есть англосаксонская традиция, действительно дистанцированных родителей. И есть средиземноморская традиция, которая больше похожа на то, что было у нас в советское время, где бабушки абсолютно включены, и 3-4-поколенные семьи собираются, все участвуют в воспитании внуков. Это совершенно нормально. Но мы действительно немножко склонились в сторону этой англосаксонской модели в силу экономических, прежде всего, причин. Понимаете, с тех пор, как изменилась экономическая ситуация в стране, и пенсии перестало хватать на жизнь, а пенсионеры стали иметь возможность заработать что-то еще там, да, уже находясь в возрасте пенсионном, изменилось отношение. То есть, мне кажется, здесь экономический фактор, он такой давлеющий. Плюс еще очень сильно повлиял распад страны и то, что просто семьи оказались в разных местах, да, и количество переезжающих семей внутри страны, оно тоже увеличилось, увеличилась мобильность. Это такие макрофакторы социологического характера, которые, конечно же, влияют на отношения. Кроме них, еще такой момент, что если раньше точно совершенно женщина, вышедшая из детородного возраста, свою жизнь хотела посвящать именно внукам и помощи молодой семье, то сейчас в ряде случаев, особенно при достатке среднем и выше среднего, уже появились люди, прослойка людей, которые хотят заниматься собой, а не жизнью детей, которые пошли получать образование, сменили профессию. И это, да, немножко сильно похоже на образ жизни в европейских странах, где существуют университеты для пожилых людей, где они там гораздо более социально активны, чем у нас. Просто сейчас немножко расширилось поле социальной активности поколений людей возраста бабушек. Но все, как правило, делают свой выбор. Такой вот такой тотальной помощи, когда бабушка живет в семье и семье помогает, да, таких семей стало существенно меньше.
Приходят вопросы еще. Какие минусы воспитания внуков бабушкой?
Значит, минус основной, я бы сказала такой, что бабушка, которая очень сильно включена в жизнь семьи с внуками, может конкурировать с родителями и родителей вытеснить. Есть и сейчас, есть их тоже немало случаев, когда оказывается, что основная воспитывающая фигура – это бабушка, когда, или бабушка и дедушка. Когда действительно родители уехали работать, родители ушли строить новую семью. Всегда, если вытеснена мама или мама или папа, бабушкой и дедушкой, у ребенка обида на родителей. Как бы ни любила бабушка, все равно основные отношения, вокруг которых выстраивается личность растущего человека, это отношения с мамой. И если мама далеко, это значит, что будет обида на нее, которая будет калечить жизнь взрослеющего человека, какая бы ни была волшебная бабушка. Второй такой основной минус воспитания, это не минус, я бы сказала, что это особенность, что бабушкам крайне сложно ставить границы. Границы дозволенного. Мы уже говорили про попустительский стиль воспитания, про то, что бабушкам гораздо проще разрешать, чем запрещать. А граница – это не совсем запрет. Это там, где вот, вот до этого момента можно, а после нее нельзя. Это как бы какая-то возможность четко установить объемы дозволенного. И главное, что бабушка не может, в силу перепотыкающего отношения, не может требовать помощи. А возраст не позволяет быть такой выносливой, чтобы хватало на целые дни общения с внуками. Но, конечно же, я хочу сказать, что все очень разные. И нет семей одинаково счастливых или одинаково несчастных. Тут я бы не согласилась с нашим великим писателем, да, который говорит, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Каждый случай уникален. И я думаю, что вот среди того, о чем мы говорили, семьям может быть полезно услышать кусок, который похож на их опыт. И попробовать выработать свое отношение к этой рекомендации. Я не претендую на какую-то универсальность мнения. Мне кажется, что крайне важно понимать, что если у вас есть разные точки зрения, то это не потому, что кто-то лучше, а кто-то хуже. И не потому, что кто-то хочет ущемить ваш авторитет. И нужно понимать, насколько сильно на нас влияет время. И если мы будем пытаться понимать наших бабушек, они будут пытаться понимать нас, то и наши дети и внуки будут учиться взаимопониманию.
Наша передача подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2015». В гостях у нас сегодня была Екатерина Алексеевна Бурмистрова, детский психолог, семейный психотерапевт. Катя, спасибо большое, что вы сегодня пришли.
Спасибо, Света, за интересную беседу.
И до свидания.
До свидания.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».